אז נעבור לכתבי בעל הסולם,
עמוד 406. Статья «Мир», 406 страница, статья «Мир», статья «Мир». Продолжение – это бикорет марксизма. Вы хотите продолжать?
Нет, нет, мне не важно. У меня это немножечко иначе тут. Ну, пожалуйста.
עמוד 406 בכתבי בעל
הסולם. 406 страница труды Бааль Сулама. Обязательство сохранять законы природы. Мы все знаем, исходя из обычного понятия, что каждый человек должен жить жизнью общества, кроме того, чтобы постоянно заботиться о заботе об обществе. И поэтому выйди и смотри, исходя из этого, что если будет какой-то индивидуальный человек, который придет в место, когда нет никакого человека, и ты живешь там, он живет в какой-то бедности, в проблемах, нет у него никакой возможности и не имеет права требовать что-то от высшего управления. Если он так делает, когда отделяется от общества, он должен понять, что если он предъявляет претензии к высшему управлению, он проявляет свою глупость, потому что высшее управление дало ему место для того, чтобы быть в группе, в обществе и найти там свое место. А если он идет против природы, творения, так он не может ничего сказать, потому что ему нечего ему больше посоветовать, кроме того, чтобы быть, как дает ему высшее управление, быть в обществе, жить жизнью общества. И это имеет отношение ко всему человечеству. Я могу лишь только добавить, исходя из религиозного вида. Так как высшее управление, если у него есть, конечно же, какая-то цель в его действии, и нет у него никакого, не может быть, чтобы не было никакого действия без цели, если он нарушает какой-то закон из законов природы, так он просто портит достижение этой цели, потому что цель есть, конечно, у всех законов природы и не имеет исключения. Так же, как каждый мудрец не будет ничего делать против цели творения. И получается, что каждый, кто нарушает какой-то закон, он нарушает все, что захотел достичь высшего управления. И поэтому он будет наказан природой. И поэтому также и нам, сотворенным, невозможно нам нарушать их, и потому что, нарушая эти законы, мы идем против Творца. И в этом закон и суд, и я думаю, что никому не стоит идти против меня, против того, что я сказал, потому что то, что я сказал, и законы, и суд — это то же самое, потому что в чем разница? Если мы можем сказать, что природа, у которой как бы нету никакого знания, там явного какой-то цели, или там творец, который все знает, понимает, и у него есть цель в его действиях, потому что в конце концов мы все знаем и согласны, что мы обязаны выполнять этот закон, выполнять заповеди высшего управления, то есть законы природы. И каждый знает, что тот, кто нарушает законы высшего управления, то есть законы природы, он должен получить наказание, которое дает ему природа. И тут никакой милости не может быть, потому что законы и для всех одинаковые. Невозможно ничего тут добавить, кроме мотива. Либо мотив, либо он как бы обязан природой, или есть в нем какая-то цель. И неважно, откуда это исходит, и какое управление, как кто в чем, во что верит, в высшее управление или в природу, все равно нет никакой разницы, все равно мы должны выполнять эти законы, поэтому мы должны прийти и к пониманию того, что мы должны выполнять законы, установленные каббалистами, потому что природа, она по гематрии, это Творец, то есть 86, Пейвав. И поэтому мы можем назвать законы Творца как законы природы, или наоборот, либо законы Творца, так как законы природы, потому что это то же самое, и нечего тут добавить.
Можно... Мы понимаем, что за такие вещи можно его повесить. Нет религии, есть законы в природе, называйте их как хотите, нет ничего кроме этого. Тот, кто понимает, что нужно их соблюдать, пусть соблюдает, тот, кто не понимает, неважно, он будет страдать. И кроме этого, есть необходимость объединиться, а если нет, то тоже это находится в законах природы, и мы будем все страдать. Вопросы? Интересно.
Несколько раз в том, что мы прочитали, Бальслам говорит о законах природы.
Законы природы — это законы получения. Да. Это наука. Это наука. Это то, что существует в природе, что ты можешь сказать: да, нет, я не хочу, не стоит. Это закон. Все законы, мы находимся в системе законов. Их мы изучаем, и их мы должны соблюдать. Или ты их будешь соблюдать в любом случае. Или будешь страдать, или будешь улыбаться, и исполнять, или улыбаться и выполнять. Но исполнять будешь, так работает природа. Ты находишься, ты связан тысячу нитей с этой системой, и она воздействует на тебя, и все. Что делает наука Каббала? Объясняет, где ты находишься, для того, чтобы ты смог больше соблюдать, меньше страдать и продвигаться к хорошим вещам. В хорошем случае. Да. Вот и все.
Когда Творец сотворил реальность, он видел ее как полностью совершенной.
Природа. Это сама природа. Это система природы. Назови ее Творцом.
То есть это как один закон. То есть Творец создал один закон. Совершенные, без разделения.
Не один закон, а совершенную систему, где все детали связаны воедино идеальным, универсальным, совершенным способом. И мы находимся внутри этой системы, да.
Для творений есть как бы разделение со стороны сотворенных, то есть также и в Птихе, и в Тасе мы изучаем как бы части закона, то есть один закон, он как бы разделяется на несколько законов. Есть какое-то количество этих законов?
Нет ничего. Есть единственный закон, закон отдачи. Или закон взаимной связи, где мы все связаны совершенным образом, совершенной системой, с полной зависимостью. И эта система называется Адам. От слова «доме», «подобный». Подобен Творцу. Силе или свету, который действует в системе. И есть отождествление, совпадение, равенство полное между Келим, которые находятся в связи между собой, и силой, которая их наполняет. Вот и все. Кроме того, внутри системы есть такое такая черная точка. В силу своей противоположности системе, она может видеть, где она находится по отношению к системе и где система находится по отношению к ней. Такая черная точка, которая как бы противоположна. И у нее есть как бы свободный выбор. И есть возможность определить, выяснить, находиться в большем отождествлении системы или меньше, двигаться вместе с системой или нет. Это одна черная точка. Она называется Адам. В ней как бы есть свободный выбор, возможность выбрать, отождествить себя с Творцом. А где она может выбрать, отождествлять себя с Творцом или нет? Тогда, когда она противоположна Ему, когда она ненавидит Его, когда она далека от Него, когда она может устоять против Него и сказать «не хочу». И тогда она чувствует, что есть какая-то возможность в том состоянии, когда она не хочет, да, одолеть свою природу этой точки и, может быть, да, выстроить такое отождествление, что она да, хочет. Это работа, работа души. Да.
Но в тексте написано во множественном числе законы природы.
Законы природы — это значит, что есть один закон, он пишет и в других местах, есть один закон, закон отдачи, закон взаимной связи с... Но в любом случае, на любом этапе это по-разному выясняется. Но... Единый закон, есть ор и кли, связь между ними с помощью АКА, соударения и зивука.
И минимальное постижение, оно включает в себя все законы природы?
Минимальное, не минимальное, не важно. Оно происходит только в мере отождествления. С той самой системой. Да.
Элоким, Творец, по гематрии — это природа, тева. Что это вот за понятие гематрии? О чем речь?
Он будет говорить или о природе. Говорим ли мы о природе, или о высшей силе, Творце, или Адонай, Ютки, Вавки, неважно, что и как, высший свет. Это то же самое. Это высшая сила, которая действует. Она первая, последняя, она все. Кроме нее есть только желание, которое было сотворено, желание насладиться, и все. И есть занятие этим желанием насладиться. Есть две составляющие в творении. Желание и... Творец и желание, которое им сотворено. И Творец хочет этому желанию дать полную власть, абсолютную. Настолько, что оно сможет властвовать над Творцом.
Может ли, исходя из каждой гематрии, прийти к Творцу?
Я не знаю, что такое гематрия.
Поэтому я спрашиваю, что такое гематрия?
Я не знаю, не спрашивай меня.
Так о чем он говорит?
Я не знаю, ты слышал? Закончили. Я с тобой не буду говорить о гематриях, потому что ты в этом ничего не понимаешь. Так о чем ты спрашиваешь? Все, садись, пожалуйста. Так не делают. Да, Моти.
Что касается законов природы, у нас в нашей реальности там есть место, Кнессет, где там они устанавливают новые законы, они их публикуют для всех. Так кто должен публиковать законы природы? Не все же знают их?
тот, кто должен знать, тот, кто должен выполнять, он это примет. Скажем ты, в той мере, в которой ты можешь исполнять, ты получишь знание об этом. А остальные выполняют. Все люди выполняют законы природы, хотят или нет, в всяких формах. Но тот, кто может выполнять своим выбором, он приходит к знанию, каковы законы природы, кто их определил, что можно сделать для того, чтобы их исполнить выбором, свободным выбором.
Есть такое предложение, которое говорит, незнание законов не освобождает ответственности, а тут как бы мы освобождаем их от ответственности, они не знают законы природы, и если они не будут их выполнять, то будет катастрофа. А вы говорите, что они выполняют законы, ведь они же не знают эти законы.
Здесь условие иное. Творец относится ко всей действительности с любовью. У него есть цель, и к этой цели он ведет всю действительность. И эта действительность делится на различные сегменты. Часть, которые не знают, не понимают. Часть, которые немного понимают, чувственно или умственно. И часть, которые могут даже понять, откуда, с чем, которые могут участвовать в управлении системой. Мы говорим о той самой, именно об этой части. И в этой части тоже есть свои части. Есть такие, которые входят в работу, и они, скажем, как чиновники в правительстве, они ничего не знают, но они проводят свой, делают свои, выполняют свою работу. Есть такие, которые принимают решения. Это уже каббалисты, находящиеся в постижении, обладающие возможностью самостоятельно действовать. И так все по уровню, по ступеням. Но в конце исправления все смешиваются, и у всех есть полное такое округлое постижение, как шар. Это происходит вследствие взаимовключения. И тогда неважно, кто постигал или не постигал, совершенно неважно. Как скажем сегодня, 1000 лет назад был какой-то мудрец, который открыл, ну не знаю, что там, стекло. Как делать стекло? Сегодня все получают, все этим наслаждаются. Он это сделал, он открыл, что-то из себя представлял. Но теперь это пришло ко всем, так и мы. В конце исправления мы все будем наслаждаться полным образом, не будет ни стыда, ничего. Это твое. Да.
Если я правильно понял, каждый, который нарушает закон, эти законы природы,
ты не приступаешь, ты делаешь то, к чему природа тебя обязывает. Только в добавке к страданию, которое тебя обязывает к чему-то действовать, но это без твоего знания, есть что-то еще и связанное с твоим знанием, что есть что-то, что ты еще можешь делать, связаться с группой, притянуть свет, возвращающий к источнику, начать работать, быть соучастником Творца, притягивать этот свет к приходящим в этот мир. Это добавка. Но если бы не это, в этом мире все праведники, кроме нас.
Кроме тех, которые уже знают этот закон, им
эти
им показали.
Нет, у них ответ. Что такое расчет? Когда этот расчет?
Ну, у тебя есть правая, левая линия, у тебя есть...
Есть силы, которые воздействуют на тебя. Есть там клипот, страдания. Зор полон всем этим объяснением. Это исправление. но и каждый находится на своем уровне и так продвигается. Что тебе?
Но.
So, So, what does it mean to break the laws of providence, and what is punishment? What is punishment?
Что это означает нарушать законы высшего управления и в чем наказание?
Приступить к закону управления, это значит на своем уровне, насколько я знаю, насколько меня приводят к выполнению закона возлюби ближнего своего, как самого себя, а затем возлюби Творца, насколько я это выполняю или нет. В соответствии с этим есть награда или наказание. Нет у нас другого закона. Закон всех частей действительности. Все уровни желания получения должны прийти к возлюби ближнего своего, как самого себя, и из этого к возлюби Творца, Господа Творца своего. Нет других законов.
Но вы всегда говорите, нет наказания, все делает Творец. Есть только исправление, ведь не ты это делаешь.
Нет, это не наказание, это тебя подталкивает к исполнению. То, что тебе делали в детстве, это наказание или нет? Когда тебе говорили, это учить, так делать, это наказание?
Я чувствую всю жизнь свою как наказание. Ну, если есть что-то, кто-то делает.
Дальше, дальше. Хватит.
Можно еще что-то спросить?
Нет, 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 кончили. Да, Кока.
Так законы природы только по отношению к тому, кто уже их знает?
В той степени, в которой человек в состоянии соблюдать, выполнять свободный выбор, в этой степени, в этой мере, он находится в законах природы. Но и там все-таки Творец дает тебе только такое маленькое пространство, которое ты можешь заполнить молитвой. Обычные люди, они не молятся, они страдают. Не важно, что они там молятся в каких-то там домах для молитвы. Когда ты можешь сам с помощью десятки, группы обратиться к Творцу, быть каналом связи, вызвать свет, возвращающий к источнику, это называется, что у тебя есть свободный выбор. Усилия, которые ты делаешь в построении такого канала.
Закон природы, то, о котором он говорит, это закон природы по отношению к высшему управлению, которое обязывает тебя.
Когда ты хочешь быть выше управления, ты хочешь быть выше, ты не можешь. Мне нужно бежать перед этим.
Выше, чем Творец? Как можно?
Выше — это как гость по отношению к хозяину. Я хочу сделать ему добро.
Хорошо, так как, почему это так по отношению к высшему управлению, а другие вопросы природы, они не спрашивают тебя, ты выполняешь их или нет, ты просто их выполняешь, и все, это факт.
Да, верно, по отношению к ним нет свободного выбора.
Так а почему по отношению к высшему управлению есть свобода выбора?
Это на ступени человека, Адама, подобного Творцу, это самая высокая ступень. Это связь, объединение вследствие желания и выбора. И вследствие этого желания и выбора обращение к Творцу, что ты хочешь находиться с ним в связи. Это как маленький, который хватает взрослого за руку и просит ему помочь. В этом вся наша работа. Да.
Все остальные законы природы, они основываются на...
На более низких уровнях ты обязан выполнять, чтобы они исполнялись механическим образом, не знаю, не механическим, автоматическим, но над ним. То, что они выполняются как законы нашего тела, и в мире есть неживой, растительный, животный уровень. И в человеческом сообществе тебе нечего определять, это тебе кажется, что ты что-то делаешь. Ты ничего не делаешь, ты управляем на 100%. Кроме этого свободного выбора, все остальное Это управление вынужденное. Ты работаешь, ты женишься. Тебе кажется, что вся жизнь перед тобой. На самом деле ничего свободного нет. Все там. О всех этих вещах тебя не спрашивают. Если есть, допустим, высший суд, тебя там спросят только об одном. Где десятка, в чем ты там действовал и так далее. Все. Я вижу, что наш адвокат доволен. Он думает, что у него уже есть какая-то такая речь. Так я хочу сказать, что нет. Тебе еще надо будет подготовить. Но мы продвигаемся к тому, чтобы мы чувствовали эту систему, чувствовали, что делать, как войти в такую взаимную связь. Но.
Так получается, что Бааль Сулам пишет здесь о обязанности выполнять законы природы. Он говорит вообще о людях, которые уже вышли на человеческий говорящий уровень.
Но Тора о других не говорит. Тора — это наука Каббала. Она говорит только о тех, у которых есть точка в сердце, которые обязаны раскрыть Творца, прийти к отдаче. Они не могут в этом оставаться. У них есть за и против. Но только об этих говорит Тора. Только таких, все остальные, все подобны животным. А чего спрашивать о них? Они получают стремление и идут, делают что-то там, каждый приобретает какие-то вещи своим образом. Не надо к ним вообще относиться. Там нет свободного выбора.
Понятно. Так почему тогда по отношению к тому, у кого есть точка в сердце, законы природы, которые для него обязательны, они скрыты от него?
Они не скрыты, он получает в точности, как младенец, ребенок, подросток, взрослый человек. В мере роста он получает эти законы.
То есть ему раскрывают это...
В соответствии с разумом, с чувствами, с возможностью, дают ему окружение. Вместе с этим он работает. Понятно? Замечательно. Ну.
Как перейти от бесконечных претензий к Творцу к оправданию Его?
Я не думаю, что нужно бояться отдаляться от этих претензий. Прежде всего, не бояться. Перед Творцом нет никакого страха. По отношению к Нему нет никаких проблем. Все, что у тебя есть, Он вызывает, как бы формирует перед тобой и дает тебе. Поэтому нечего от Него прятать. Даже молитва, с которой ты хочешь обратиться, попросить у него, то ты как бы что, ты просишь у него что-то, что он не знает, что он не вызвал тебе, что ты сам делаешь. Молитва, только пойми, молитва не исходит от тебя, молитва исходит от группы. Поэтому только с этим можно обратиться. А здесь в группе нет. Почему? Тут иной уровень. Он к тебе относится личным образом, а ты с группой находишься на более высоком уровне. И он хочет этого, чтобы ты вошел вместе с ними, сформировал между ними правильный ман. Ты хочешь быть каналом связи для всех килим, которые для тебя разбил? Пожалуйста. Этим мне ты доставляешь удовольствие. Вы сотрудничаете вместе с ним. Этого он хочет. И поскольку ты здесь должен привести в действие группу, здесь твой свободный выбор. Только в группе. К Творцу нечего относиться, оставь его. Ты боишься его потому из-за своего брюха. Самое главное, как ты в группе формируешь Хиссарон для того, чтобы быть каналом связи, чтобы привести его имя в мир. Вот и все. Ну, где у нас Дани или кто-то.
Ismechu Hashamayim, Ismechu Hashamayim.